В эфире «Радио Свобода», программа «Человек имеет право», ведущая Кристина Горелик. Томский мемориальный музей политических репрессий оказался на грани закрытия. Музей расположен в подвале здания, которое находится в частной собственности. И вот владелец решил его продать. Местные власти на словах вроде бы пообещали выкупить эти помещения. Но дальше слов дело не пошло. Говорят, в бюджете нет таких денег. Хотя 2 года назад в Томск пришли деньги из федерального бюджета на создание музея политической истории. 200 миллионов рублей. На эти деньги планировалось выкупить все здание у собственника и расширить экспозиции музея. Но новый томский губернатор распорядился деньгами иначе. И теперь уникальный музей, единственный в России, расположенный в бывшем здании следственной тюрьмы НКВД, может вообще исчезнуть. Рассказывает моя коллега Мелани Бачина.
Ну, это вот. С чего начинается один день Ивана Денисовича у Солженицына? Стук в рельс и подъем для бараки, то есть оживает зона, готовится к очередному рабочему дню. То есть поэтому экспозиция здесь как раз о ГУЛАГе. Вот здесь вот в витрине личные вещи, предметы наших томичей, которые прошли ГУЛАГ. Остались живы. Здесь была камера. Допросы на этажах, где сейчас Сбербанк уже находится. Поэтому тюрьма следственная, следственный изолятор. Поэтому, конечно же, в экспозиции обязательно должен быть вот этот раздел, кабинет следователя. Если бы у нас были площади, конечно, мы бы его полностью воссоздали. А сейчас только лишь маленький кусочек, и один стол, и все, и... Так, фрагментом. Вот опять же, одно помещение, а их было 20. То есть и были разные же, были и двухъярусные кровати здесь, и были откидные вот такие кровати. Вообще-то за 20 лет здесь нахождение следственного изолятора, здесь много как бы разных разновидностей были. И одиночки, и были вот тот период, когда в эту камеру... запихивали по 15, по 20 человек.
Это камера томской следственной тюрьмы НКВД. В 30-е годы через этот подвал прошли тысячи людей. Возможно, именно здесь ждали приговора поэт Николай Клюев и философ Густав Шпет. По самым скромным подсчетам, на территории Томской области в 30-е годы было репрессировано 500 тысяч человек. Это сегодняшнее население города.
Текст оперативного приказа 2.0.447 по репрессированию бывших кулаков, уголовников и другой антисоветский элемент. Надо сказать, что вот по этому, руководствуясь этим приказом, основная масса людей была расстреляна. И все эти залы – это бывшие камеры.
Директор мемориального музея Томска Василий Ханевич, рассказывая об экспозициях, постоянно добавляет: «Будь у нас возможности, будь у нас больше площадей». И действительно, сегодня музей политических репрессий ютится в подвале на 160 квадратных метрах. Большую часть этого здания в центре Томска, некогда следственной тюрьмы НКВД, занимают офисы банка и интернет-кафе. 3 года назад при поддержке из подачи томских областных властей появился проект создания музея современной политической истории. Тогда планировали выкупить у собственника все это здание и расширить на первом этаже музей политических репрессий, уникальный в России. А на втором этаже планировалось запечатлеть всю противоречивую политическую историю Томска 20 века.
И была договоренность с владельцем этого здания, что все-таки, если он будет продавать, а он намерен был выставить на продажу все площади этого музея, но только лишь областной администрации.
Под этот проект даже были выделены федеральные деньги – 200 миллионов рублей с подачи тогдашнего министра финансов Алексея Кудрина, который бывал в Томске и в этом музее. В конце 2011 года областной бюджет получил от Минфина целевой транш. Музей планировал на эти деньги в том числе создать подземный комплекс за счет реконструкции тоннеля, который в 30-е годы прошлого века вел из следственной тюрьмы НКВД в соседнее здание. Вот он, этот тоннель.
Ну, это под крыльцо, то есть, понимаете, потому что дальше, чтобы вот за вот той стеной, спина человека, это скульптура Кислицкого, Олега, который нам, собственно, специально для обозначения этого подземного коридора сделал еще много лет назад эту экспозицию. Скульптура, которая вот половина засыпана, все осыпается, стены осыпаются. И задача это наша как раз восстановить, расчистить, сделать частью пустомузейной экспозиции.
Но воплотить эту идею в жизнь не удалось. В современной истории Томска случился важный поворот. Сменилось руководство. На смену бывшему губернатору Виктору Кресу, лоббировавшему этот проект, пришел новый губернатор Сергей Жвачкин. И денег музей не дождался. А собственник здания, где расположен музей, решил его продать.
Площади эти уже приобрел Сбербанк.
Речь идет, сказать, о сохранении, расширении мемориального музея. Именно в этом раздаче, да, и средства были получены, они в области есть, но нам сказали о том, чтобы мы про эти деньги забыли и вообще не упоминали их. Это было кулуарное решение, кого, с кем, неизвестно, и тем более это как свершившийся факт.
Новый губернатор, выделенные Москвой деньги на Музей современной политической истории, пустил на создание другого музея – науки и техники.
Мы будем строить по просьбе науки и просьбе научных предприятий нашего города, совета ректоров, мы будем строить музей науки, техники и инноваций. Потому что где, как не здесь у нас. Поэтому я считаю, что это логическое продолжение той политики, которую мы ведем.
А музей современной истории?
Я про него не слышал. Я как губернатор про него не слышал.
Разговоры о музее современной политической истории пришлись не ко времени, считает политический обозреватель Томской медиагруппы Андрей Соколов. И дело тут не только в новом губернаторе.
Ну, тут два, на мой взгляд, наложились одно на других обстоятельства. С одной стороны, действительно, у нас поменялся губернатор, пришли люди, пришла совершенно другая команда, у которой совсем другие приоритеты. С другой стороны, ну, поменялся политический тренд вообще в стране. Кому сейчас нужны политические репрессии, коли Сталин у нас буквально уже в школьных учебниках эффективный менеджер, и это время, когда там страна в очередной раз там поднималась с колена, побеждала фашизм. Соответственно, музеи вот подобные следственной тюрьме НКВД, они сейчас во всей стране переживают не лучшие времена.
Нынешний начальник департамента культуры администрации Томской области Павел Волк заверяет, что музей будет сохранен.
Ситуация, скажем так, непростая. Вот. Но то, что это подразделение краеведческого музея существует и будет существовать, это я вам могу совершенно серьезно обещать.
Понятно, что ни о каком расширении музея политических репрессий в Томске и качественном улучшении его положения теперь речи не идет. Хотя на сайте областной администрации про музей было написано, и в областном бюджете деньги на него были выделены отдельной строкой. Но оказалось, что в современной истории это особой роли не играет. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете и смотрите программу «Человек имеет право сместить акценты». Сегодня я решила говорить о политических заключенных не с правозащитниками, как это часто делают, а с людьми творческих профессий. Так случилось, что два режиссера-документалиста отдельно друг от друга заинтересовались судьбой пермского лагеря для политзаключенных. «Перм-36» он называется. Мы много о нем рассказывали на радио. Его тоже пытаются закрыть власти. Но пока это не получается. О судьбе памятников с неудобной историей, а также о сохранении памяти о репрессиях в Советском Союзе я и хочу поговорить сегодня. И в гостях у меня Сергей Качкин, режиссер-документалист, и мой коллега, режиссер Мумин Шакиров. Здравствуйте, добрый день. Сергей, давайте с вас
добрый
начнем,
день.
Потому что мне интересно, как вы заинтересовались. Я слышала, что вы уже несколько лет снимаете фильм о пермском лагере для политзаключенных. И вот кадры, которые мы видим на заднем плане, это вот в том числе и кадры из вашего фильма.
Да, это так. Ну, практически сейчас уже больше 3 лет, наверное, ближе к 4 годам с тех пор, как я начал заниматься проектом. Потому что 3 героя, и это по времени немножко разнесено.
А что это за герои, и как вы их выбирали?
Ну, сначала был выбран один герой, и отталкивался от него. Это Сергей Адамович Ковалев, который тоже был в заключении в этом.
Известный советский правозащитник,
да.
Который сидел тоже в пермском лагере для политзаключенных.
Ну, да, именно так. Собственно, с него я и начинал все это дело. Но потом мне захотелось, чтобы был какой-то объем у истории. И я решил найти еще 2 других заключенных этого же самого лагеря. И это был Михаил Мейлах и Виктор Пестов. И дело в том, что для меня интересно, что они представляют разную сферу нашего общества. Если Ковалев правозащитник, Мейлах это литературовед, а Пестов это, скажем, и больше из рабочей среды.
Ну вот что касается Сергея Адамовича Ковалева, он у нас звучит очень много, а что касается Михаила Мейлаха, то давайте мы сейчас посмотрим ваше с ним интервью, которое вы записали. Интересно услышать, как он провел эти годы в лагере.
Ну, неловко о себе говорить, но как-то я всегда шел против течения. Знаете, еще школьная моя учительница в начальной школе говорила, все дети как дети, а он мыслети. Что довольно остроумно. Мыслети – это название буквы «М» по-славянски. У меня имя и фамилия начинаются на «М». Вот, ну, конечно, Одно то обстоятельство, что я ездил в ссылку Бродского, конечно, это было к Бродскому, конечно, это было известно. Уже этого, наверное, было достаточно. Но непосредственным поводом ко всей этой истории было то, что я годами собирал книги, изданные за границей, русские. Это называлось «Там издат».
Значит, это был политзаключенный пермского лагеря 36 Михаил Мелах. Мумин, а кто в центре у тебя, твоего фильма? Потому что вот буквально сейчас на днях ты занимаешься и снимаешься, вот тоже большой фильм о пермском лагере. Он будет размещен у нас на сайте «Радио Свобода». Кто в центре событий? Кто главный герой? Или у тебя его нет?
Я посетил Пермь где-то около 3 недель назад, был на фестивале Флаертяна и познакомился с основными действующими лицами. С одной стороны, значит, в этом противостоянии основатели музея Пермь 36 Татьяна Куртина и Виктор Шмыров, с другой стороны, это администрация в лице министра культуры и директора музея, назначенная властями. И это противостояние носит не имущественный характер, а идеологический. Это важно. То есть никто не собирается там вывозить имущество или там...
И закрывать музей.
Да, и закрывать музей. Да. Речь идет о том, что меняется вектор вот, идеологический. То есть вот один из конфликтов, допустим, коснулся того, что вот якобы в этом музее есть портреты бандеровцев, и они якобы выставлены как герои украинского народа, и типа фашисты не такие плохие, как пишут о них учебники истории. На что вот один из основателей Виктор Шмыров сказал, что действительно в истории этого музея, точнее говоря, в ГУЛАГе сидели граждане и выходцы из Украины, из Западной Украины.
Украинские националисты.
Да, и украинские националисты, да, это были части. Значит, вот Сергей, наверное, об этом знает больше, но суть того, что вот люди разные. И по оценке Amnesty International их принято считать политзаключенными. То есть они были идеологические противники советской власти. Он пытается это объяснить, но, естественно, администрация у него иная точка зрения. Вот этот конфликт и вот эти основатели были выведены из игры. То есть их сейчас они не имеют доступа к музею, так как теперь они могут посещать музей на общих основаниях, как туристы, купившие билет. Хотя 20 лет назад они основывали этот мемориальный комплекс, где проходили колоссальные, грандиозные мероприятия, в том числе и пилорамы.
Вот смотрите, сейчас мы видим Анну Балантину. Она как раз, по-моему, тоже говорит о том же, о чем и вы, о том, что сместились акценты.
В идеологическом конфликте, да.
Я совершенно не историк. Я человек, который это, можно сказать, выучил, пройдя это, прослушав много раз.
Чем отличаются те экскурсоводы, которые работали при прежнем руководстве и при нынешнем?
Меняется немножко точка зрения, с которой все рассказывается. Иногда появляются какие-то новые факты, за которые я не могу ручаться.
Например?
В последний раз, когда мы здесь были, экскурсовод начал рассказывать, что вот заключенными поступали и так, и этак, и этак. И девушка, которая со мной приехала, она спрашивает, когда здесь это случилось? Дайте вот факт. Вот этого или этого? Это могло случиться хоть где.
Сергей, а вы сами почувствовали вот это вот смещение акцентов или нет? Или просто передается музей новому владельцу, все, что-то такого?
Ну, если честно, мне сложно судить. Свое видение ситуации я основываю на рассказе Виктора Шмырова и Татьяны Курсиной. И могу сказать, что я им доверяю. Оппоненты у меня вызывают какое-то подозрение, потому что их аргументы, они, на мой взгляд, часто смешные и необоснованные.
А что это за аргументы?
Ну, часто, вот если, допустим, сейчас новый руководитель музея, она не является историком, понимаете? А для нее, может быть, это управление этим музеем одна из других каких-то обязанностей, которые она выполняет.
Менеджерских, да?
Да. Понимаете? А это очень важный комплекс. И все-таки здесь должен быть человек, знаете, просто образован в этой области. И опыт должен быть, и знания должны быть.
А чем важен этот комплекс, вы сказали? Что это важный комплекс. Для вас чем он важен?
Для меня лично, наверное, отчасти потому, что я вырос в Перми, и у меня есть личная мотивация работы над этим фильмом, и у меня есть своя личная история, каким образом я заболел этим комплексом, и вообще в целом этой историей.
Расскажите эту историю.
Но это в течение длительного времени произошло.
У вас были репрессированы?
Нет, к счастью, нет. Единственное, что у меня мой дед, когда он был в плену во время Второй мировой войны, в течение 2,5 лет, он вернулся, к счастью, остался жив. И его, конечно, преследовали там эти специальные службы, которые за ним следили, и он должен был в течение длительного времени ходить отчитываться. Ему повезло, как я понимаю, потому что один из его двоюродных братьев был чекистом, как моя мама рассказывала. Вот, некий человек в кожаном плаще, в дорогих сапогах приходил домой к ним в избу в деревне, и каким-то образом, видимо, он им помог, чтобы его не арестовали после войны. Но он был, собственно, под наблюдением. Я как бы глубже проник в эту тему, и она меня зацепила настолько, что я не мог оставаться в стороне. Мне показалось, что это же как же чудовищно, что вот я, мальчишка, там играл в хоккей или там, не знаю, катался на лыжах. А в 80 километрах люди сидели лишь за то, что у них была запрещенная литература. Причем та, которая сейчас вообще доступна. Да? Когда вот этот факт как-то глубоко засел в моей голове, для меня это показалось чудовищным. Ну и там разные другие моменты были. Когда молодые люди приходят, очень молодые, может быть, 20 лет или там 22 года, как правило, девушки, они более восприимчивы, и они как-то более проникаются всеми этими вещами, ну, ужасами, которые творились там в сталинских гулагах, да. А молодые люди, они довольно циничные. Там с вазелином, когда кроссовод, допустим, рассказывает, что единственное средство защиты против холода был вазелин, баночка с вазелином, то они бывают какие-то сальные шутки. Один раз я это слышал. Меня это покоробило просто. И, наверное, отчасти это. То есть это целый комплекс. Это вот не так.
То есть
вот
вы хотите рассказать вот именно этим молодым людям?
Отчасти. И многие мои коллеги говорят, зачем ты взялся за эту тему? Это никому не интересно. 150 раз все это было проговорено, в том числе и за границей. Но я зачем-то в это дело окунулся и, короче говоря, пытался с самого начала получить финансирование. У нас в Министерстве культуры каждый год, там, в течение 3 лет я подавал финансирование, но, к сожалению, не получил. Единственный раз я получил грант от Роберта Бош, это фонд есть такой. Это совсем не киношная организация, они дали совсем немного денег для того, чтобы провести исследование. В самом-самом начале это был 2011 год. Вот, все остальное время я, собственно, тратил свои средства, силы и деньги. Конечно, много помогали коллеги, родственники. И вы видите, как ситуация, каким образом сложилась, что она...
В центре внимания,
да,
сейчас
абсолютно.
Пермский лагерь.
Конечно, я решил этой ситуацией воспользоваться, потому что я хочу донести до гораздо большей аудитории зрителей, что есть музей, понимаете? Я, конечно, попытаюсь соблюсти баланс, чтобы это было это не скандал в первую очередь. Мне главное, чтобы не расшатывать и так уже накалившуюся ситуацию вокруг музея. Но в то же время довольно жестко заявить о том, что музей должен существовать. И почему он должен существовать. Есть такой замечательный ресурс planeta.ru. Мой коллега очень успешно собрал там деньги. В размере 5 миллионов на свой документальный фильм. С миру по нитке и, в общем-то, можно сделать фильм. Я разместил описание о своем проекте очень кратко и доступно изложил.
Недавно, по-моему,
совсем, да? Это было буквально 3,5 недели назад. Мне многие отговаривались, как говорили, что ну, эта тема, конечно, многим интересна, но вряд ли ты деньги соберешь. Я попросил, заявил сумму гораздо меньше, чем мой коллега собрал. Я в 10 раз ровно. Мне нужно примерно 500 тысяч рублей. Я заявил 490, она психологически будет более интересно выглядеть. Вы знаете, довольно быстро пошел старт, и там, когда я изучал всю эту систему, если в течение 10 дней собираешь 10%, то есть большой успех, что большая вероятность того, что ты соберешь всю сумму. Ну, в общем, все это шло довольно благополучно, и в один из дней я просыпаюсь утром с тяжелой головой, потому что я всегда думаю, как же мне привлечь аудиторию дополнительно, чтобы до людей донести, что, насколько важно это все. Помогите мне завершить фильм. И кто-то перечислил одним разом, там, или в течение нескольких раз, довольно серьезную сумму. В итоге я собрал уже 97%. Но это было абсолютно неожиданно и для многих из нас, кто мои друзья и коллеги мне помогали.
Видите, а люди хотят сохранить память о политических репрессиях, оказывается.
Я вообще хочу сказать, что вот Пермский край, что касается этого музея, да, он один из редких действующих исторических памятников, вот, потому что кто бы ни приезжал в Пермский край, и у тех, кто в курсе вообще, у многих возникает желание посетить этот музей, который находится где-то около 100 километров от краевой столицы. Да? Вы знаете, вот я вам хочу рассказать о том, почему произошло это противостояние. Ведь не было команды из Москвы, из центра, да, закрыть музей или изменить его идеологию. Это была инициатива на местах. То есть все этому поражаются. Одна, понятно, когда там есть идеологический сектор, там, типа ЦК КПСС, который дает команду, вот давайте начнем прессовать этих людей. Эти люди пытаются бежать впереди паровоза, то есть пытаются играть на опережение, угодить, типа мы все сделали на потребу дня. Да? То есть, так как сейчас мы понимаем, что ситуация в стране непростая, зажимаются и средства массовой информации, идут зажимы по всем, да, не регистрируются депутаты, не регистрируются партии и так далее. Есть некий вектор, и под этот вектор решили подогнать историю, значит, закрытия этого музея. Но произошло невероятное. То есть было совещание в администрации президента, где было принято все-таки продолжить работу музея, чтобы вернуть в музей их основателей, Татьяну Курсину и Виктора Шмырова. Проблему эту должен решить Владимир Лукин. Ему поручили в Кремле, значит, эти стороны как-то примирить, и все надеются, что будет создан общественный совет, который урегулирует взаимоотношения между противоборствующими сторонами. Здесь есть еще одна интересная фигура, это губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Да? Фигура такая, скажем, явно отличающаяся по характеру, по манере управления этим регионом, нежели предыдущий, как звали его?
Черкунов, Олег Черкунов.
Олег Черкунов,
и даже еще предыдущий.
Да, предыдущий был Юрий Трутнев.
Да.
Ну, на их фоне Басаргин, мягко говоря, выглядит консерватором. Те были все-таки...
Пермский край вообще славился, своей либеральностью.
И его даже вот шутливо называют человек с трубкой. То есть, если нужно какой-то решить вопрос, он тут же звонит в Кремль, в Москву, чтобы, я не знаю, вплоть до того, там, я не знаю, купить канцелярские товары. Ну, так смеются, да, что любое решение, оно вот все время вот у него трубка.
То есть не мог же он сам по своей собственной инициативе
тогда такой? Да, но, видимо, вот у него и не хватило воли этого вопроса решить. Более того, я тебе скажу, что деньги на пилораму, знаменитый фестиваль, выделил федеральный бюджет. Местные власти запретили, закрыли пилораму, и эти деньги пришлось вернуть обратно в Москву. Но это фантастический случай. Там же были и Андрей Макаревич туда приезжал.
В разные годы, да?
Да, в разные годы. И другие деятели, да, Шевчук, Юрий.
Лепницкий.
Вот. И, а теперь эти деньги они недавно совершенно вернули обратно в федеральный бюджет. Ну, это вообще театр абсурда.
Вы знаете, в этой истории есть несколько объяснений. Мне кажется, одно из, может быть, это активные... воздействие на то, чтобы музей был закрыт или, по крайней мере, каким-то образом поменял свою идеологию, это воздействие «Сути времени», компании «Сути времени». Это было на последней пилораме.
Общественная организация, которая имеет отношение Сергея Кургиня.
Да, но это региональное, я понимаю, отделение, которое находится на Урале, только не в Перми, по-моему, в Челябинске. На самом деле я хотел снимать это более глубоко на следующей пилораме, которая, к сожалению, не состоялась. Но предыдущие пилорамы, где они активно участвовали, и надо сказать, организаторы пилорамы, они предоставляли возможность всем там быть выставленным со своими плакатами, баннерами, я не знаю там с чем. Вот они, конечно, довольно агрессивно проявляли себя, и я думаю, это одна из веских причин. Потому что, ну, губернатор, очевидно, не захотел, чтобы была еще одна конфликтная ситуация. Таким образом, вот косвенно они добились своего. Это, для меня это очень печально.
И вот это странно, то есть это то, что власти хотели вот как-то прикрыть.
Да, сместить акценты, я бы сказала. Спасибо. Я напоминаю, что у меня в гостях были два режиссера-документалиста. Это Мумин Шакиров и Сергей Качкин. В эфире была программа «Человек имеет право», ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.